Итак, друзья, у нас сегодня 27 мая 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар, посвященный тибетским йогам, в частности, шести йогам Наропы. И изучать мы сегодня будем ту йогу, которая называется йога иллюзорного тела. Вся архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас интернет-самоучитель, дистанционные курсы по адресу курс.openyoga.ru, где, в общем-то, вся информация систематизирована в области йоги и на которую мы будем время от времени ссылаться, так получается, что одна йога, как правило, берет элементы из другой, другая из третьей и так далее. И поэтому все как бы взаимно переплетается. И вот если что-то будет непонятно, я всех отсылаю на сайт курс.openyoga.ru. Сегодня нас ждет очень интересная йога, йога иллюзорного тела. И, как обычно, я напоминаю, мы будем по доброй традиции Международного открытого йога-университета самые сложные вещи объяснять предельно в простых выражениях и предельно понятным языком. Так, чтобы даже человек, никогда не слышавший слово йога, тем более йога иллюзорного тела, мог составить себе достаточно полное представление об этой йоге и, может быть, мог уже после этого семинара практиковать какие-либо элементы этой йоги, то есть практические упражнения. На предыдущих семинарах, касающихся тибетских йог, в частности йоги Туммо, я вас предупреждал о том, что мы будем рассматривать тибетские йоги с точки зрения аксиоматики йоги, то есть с точки зрения общего учения йоги. Так, чтобы это было для вас понятно. В противном случае вы очень и очень легко запутаетесь в многочисленных терминах, которые относятся вот к тантрическому буддизму или к той господствующей идеологии, которая на протяжении столетий фактически была в Тибете, и на поле которой сформировались эти чудесные йоги, тибетские йоги, шесть йог Наропы. Еще раз вам напоминаю, в чем принципиальная разница между тибетскими йогами и индийскими йогами. А принципиальная разница только лишь в следующем. Тибетские йоги – это, по сути дела, единое учение йоги, но которое выросло на почве тантрического буддизма. Или, как это называлось у нас в академических кругах, ламаизма. В то время как индийские йоги, безусловно, исторически распространялись на территории Индии, на том фундаменте, который, так сказать, является фундаментом всех, абсолютно всех учений или течений ортодоксальных Индий, а именно на основе Вед. То есть, индийские йоги признают авторитет Вед, и, по сути дела, индийские йоги – это воплощение в реальной жизни тех принципов, которые заключены в древних ведах. Тибетские йоги ничего нам не говорят про веды, хотя, по сути дела, ничем не отличаются от индийских йог, но всячески ссылаются на мифологию, на какие-то образы, на какие-то культурные такие общекультурные понятия, характерные для буддизма, и в частности для тантрического буддизма. Сплошь и рядом в тибетских йогах образы Будд, это Будды, значит, самые разные, Будды мужчины, Будды женщины и так далее, и так далее. То есть это новое ответвление буддизма. Еще раз хочу напомнить вам, принципиальных противоречий в этих системах йог нет. Но вот технические термины, какие-то слова и поучения могут очень легко вас сбить с толку. Очень легко сбить с толку. И можно окончательно запутаться. Поэтому изучать всем студентам открытого йога-университета в более глубинном виде тибетские йоги я рекомендую по следующей схеме. Сперва очень глубинно изучить аксиоматику йоги или общие йоговские положения, затем определиться с терминами. То есть, если вы в буддизме встречаете такое понятие, скажем, как пустота, шуньята, или такое понятие, как там сансара и нирвана, то вы должны соотнести эти понятия уже с традицией индийских йог и понимать, что имелось в виду. Тогда у вас не будет проблем. А теперь же мы начнем потихонечку с вами рассматривать йоги иллюзорного тела. Итак, йога иллюзорного тела – это одна из шести йог Наропы, которая была привнесена в Тибет по ученической преемственности от Ваджрадхары к Тилопе, от Тилопы к Наропе, от Наропы, значит, к Марпе, и от Марпы к Миларепе, а в дальнейшем традиция эта начала ветвиться всячески, и на сегодняшний день мы встречаем большое количество представителей разных школ тантрического буддизма. Наиболее, может быть, известная из них это школа Гелугпа, которую возглавляет Далай-лама. Также имеется школа Карма-кагью, которую возглавляет Кармапа. Также другие есть еще ответвления, но менее известные. Но если мы с вами говорим о тибетских йогах, вот, и шести йогах Наропы, то вы должны четко помнить, что эти йоги были привнесены в Тибет из Индии. Наропа сам был, значит, происходил из очень благородной семьи брахманов, отличался очень большой ученостью на тот момент. И фактически, когда он обучал Марпу, ну, это было такое, знаете, передача знания уже для того, чтобы это знание попало в другую страну, в частности, в Тибет. Итак, о чем эта йога? Если в двух словах говорить, это об отношении к себе и об отношении к окружающему миру. А также о той способности, которая заключена в каждом из нас, как мы можем влиять или видоизменять как наше тело, так и окружающую нас Вселенную. Надо сказать, что... Так, попросите там, чтобы очень громко говорят, я отвлекаюсь, мне кажется, что кто-то... Значит, итак, начнем по порядку. У каждого из вас есть ваше тело. Вот сегодня утром вы проснулись, подошли в зеркало, посмотрели на себя, и кто-то остался доволен своим телом, если перед этим долго занимался йогой и тренировал. Кто-то остался недоволен своим телом, если пренебрегал им. Или по какой-то другой причине оно не нравится нам. Но в любом случае есть такая однозначная связь. Когда мы думаем или произносим слово «я», то у нас моментально возникает некий образ представлений о себе. Скажем, вот я мужчина, мне столько-то лет, я так-то выгляжу, я такой-то степени учености или наоборот неведения во мне прослеживается. У меня такие положительные качества, такие отрицательные качества и так далее и тому подобное. То есть формируется некий такой как бы такой клубок представления о себе. Более того, с течением жизни эти представления меняются. Вспомните себя в детстве, когда вы считали себя маленькими. Кто-то при этом хотел как можно быстрее стать взрослым, кто-то вообще не думал ни о чем, а просто бегал и прыгал, резвился, веселился. Но вот с течением времени представление о самом себе начало меняться. Вы все начали там, пошли в школу, пошли там в университеты, получили какие-то степени, стали уважаемые члены общества, и вас уже начинают называть по имени отчеству, прибавлять какие-нибудь добавки такие очень приятные, типа доктор, или профессор, или академик, да. Либо наоборот, неприятные какие-то вещи к нам добавляют, что «А, Вадим Валерьевич, да, знаю такого этого, придурка, да, то есть, значит, и как, не нравится он мне, да, и это мы начинаем уже на свой счет принимать». То есть вот, если нас общество хвалит, эти наши качества, нам приятно. Если общество ругает эти качества, нам вроде как неприятно. Более того, с течением времени мы имеем тенденцию стареть, и опять наше представление о самих себе меняется, и в старости мы говорим: «О, вот были годы, когда я мог там йогой заниматься, сейчас уже годы не те, значит, нету былой прыти». Почему? Представление о себе, ну, как бы тело поменялось, и представление поменялось. Точно так же и окружающий нас мир. И вот йога иллюзорного тела, она делает такой радикально начинает менять вас отношение к самим себе. И самое первое, с чего начинается с утверждения, что ваше представление о самих себе, это по сути дела иллюзия большая, галлюцинация. Вы просто привыкли себя кем-то считать, вы просто привыкли, что к вам какое-то отношение, и, как ни странно, эта привычка делает вас рабами в жизни. То есть, с одной стороны, ваше тело – это в некотором смысле порождение иллюзии, с другой стороны, вы так или иначе привязаны к своему телу. В результате вы становитесь рабом иллюзии, рабом того, о чем не имеете ни малейшего представления. Ну и следующий шаг, который дается в йоге иллюзорного тела, это практический инструмент работать со своим телом, которого мы не знаем. При помощи нашего воображения, при помощи нашего памятования, при помощи каких-то ментальных построений, как ни странно, мы можем, во-первых, ослабить ту цепь, которая приковывает нас, значит, к своему представлению о самих себе, к своему телу. Но самое интересное, мы можем также впрямую влиять на наше тело. Вот фактором визуализации, фактором изменения представления о себе. И на этом пути открываются просто фантастические горизонты для самопознания, самотрансформации, а также для решения огромного количества самых разных страданий, которые так или иначе могут быть в нашей жизни по причине привязки к телу. Но этого мало в йоге иллюзорного тела. В йоге иллюзорного тела также даются методы, как относиться к окружающим нас вещам, которые мы видим. Мы на них смотрим, у нас какое-то есть представление о других людях, о других каких-то странах, городах, объектах. Так вот, по большому счету, опять-таки, то, что мы воспринимаем, это в большей степени, как сказать, иллюзия, чем есть на самом деле. Но мы привязываемся к этой иллюзии и опять становимся рабами этой иллюзии, идем на поводу этой иллюзии и получаем подзатыльники один за другим от жизни. Мы боимся разорвать связь с этой иллюзией. Нам страшно, нам, ну, как бы так, немножко не по себе, ведь мы привыкли к тому, что мы воспринимаем, и даже сама мысль о том, что все может оказаться совсем не так, как мы привыкли, где-то нас начинает пугать. И вот именно этим страхом и пользуется наша негативная карма и загоняет нас в еще большие, что называется, глубины страданий. Так вот, в йоге иллюзорного тела также даются косвенно методы, как, опять же, с помощью гигантского вот инструмента, заложенного в каждого из нас, менять окружающую нас Вселенную. Итак, у нас с вами есть воображение, у нас с вами есть способность что-то визуализировать, памятовать о чем-либо, ментально конструировать. И как ни странно, если мы сознанием дела воспользуемся всеми этими инструментами, на первый взгляд самым магическим и непостижимым образом вокруг нас начинает Вселенная меняться. То есть я вот хочу заострить здесь ваше внимание вот на этой новизне в йогах иллюзорного тела. Конечно, если я иду по улице и, скажем, какое-то здание мне не нравится, я могу пойти попросить, значит, дядечку на экскаваторе подъехать и это здание снести. И больше не будет этого здания. Но это обычный ход действия западного человека. Теперь, с точки зрения йоги иллюзорного тела и продолжения этой йоги, йоги визуализации, вы можете просто в своем внутреннем ментальном мире изменить восприятие того или иного объекта, в частности, этого же самого здания, и видеть его, скажем, уже другим. И вот, если вы обладаете достаточно долгой практикой в занятиях йогой и имеете определенные такие способности, то проходит какое-то время, и это здание вдруг меняется. То есть вдруг почему-то прибежали рабочие, все покрасили, подправили. То есть и вы начинаете отслеживать причину следствия. Я волеизъявил воспринимать это по-другому. С обычной точки зрения я палец о палец не ударил, чтобы что-то изменить, а оно само изменилось. Вы, может быть, будучи человеком, так сказать, здравомыслящим, ученым, начинаете исследовать этот вопрос. А, собственно говоря, почему, скажем, пришли рабочие, это здание покрасили, подправили, да? Выясняется, что там, в генеральном плане реконструкции Москвы там, какой-нибудь архитектор сказал: ребят, да что за убожество? И переправил это все карандашом. Чирик-чирик, значит, все по-другому нарисовал. А это уже закон для остальных служб города, которые получили этот новый документ и должны его выполнять. Вот они стали красить. Это не значит, что вы заставили, внушили тем людям, которые красят, там, исправляют это здание, какие-то свои волевые команды. Нет. Но вы идете дальше, вы подходите к этому архитектору и спрашиваете: слушай, дорогой, а что это ты, собственно говоря, поменялся? Тебя кто-то просил? Значит, он может сказать, ну ты знаешь, вообще говоря, обычно просматривал все эти планы, а тут вдруг мысль мне пришла. О, а что-то как-то оно некрасиво выглядит, надо бы покрасивее сделать. Начинаешь выяснять, а что же навеяло этому архитектору эти мысли? То есть какая-то череда может быть событий. Может быть, перед этим он там за границей побывал, увидел, как все там красиво, и вспомнил, как у нас все убого. Да, то есть вот посещение за границей навеяло ему мысли исправить вот что-то, что не должно было быть исправлено. Начинаешь его спрашивать, а кто же тебя надоумил-то за границу съездить? Ну, скажем, жена давно просила там побывать, там, или еще что-нибудь. То есть, и вот вы вдруг начнете понимать, что как бы вы не найдете хвоста этому. Он будет все дальше, тоньше, 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 как в никуда, как если бы оно само собой проявилось. Но на самом деле, друзья, такого не бывает во Вселенной. В той части Вселенной, где мы с вами живем, есть очень четкая и жесткая связка между причиной и следствием. То есть, если что-то случилось или произошло, у этого есть очень однозначная причина. В то же самое время есть какой-то коридор свободы от всех причин. С третьей же стороны, есть вы со своим волеизъявлением, которые заставили по этому коридору свободы пройти события таким образом, что оно так все одно за другое цепляясь выстроилось, и ваше волеизъявление, допустим, визуализировать какой-то объект или явление по-другому, заставило уже какие-то другие шестеренки вращаться и сделать то, что вы хотите. И в более таком философском или общем понятном смысле слова эту ситуацию можно объяснить так. Каждый из вас, абсолютно каждый, живет только лишь в той вселенной, которую построил сам. То есть все, что вы видите или видели, вы к этому имеете отношение. Вот сегодня вы, прежде чем попасть на этот семинар, надеюсь, встали, покушали и какой-то дорогой сюда ехали. Так вот, все, что вы видели, пока сюда ехали, этот весь зал, все окружающие люди, которые вокруг вас сидят, я, это цепочка каких-то более ранних ваших волеизъявлений. И вот оно все раз и собралось. Отследить эти шестеренки между моментом, когда вы волеизъявили визуализировать ту или иную ситуацию, и до того момента, как оно все превратилось, как вы волеизъявили, бывает очень сложно. Почему? Потому что, согласно учению йоги, мы с вами живем не одну жизнь, а огромное количество жизней. И фактически весь наш мир формировали на протяжении огромного количества жизней. Но каждый видит в своей жизни только лишь то, что он сотворил сам. И вот это вот очень важное поучение, которое вы должны, ну как вам сказать, очень четко внутри себя усвоить. Все объекты или явления, которые вам нравятся или которые вам не нравятся, вы породили сами. Свое тело, свой образ, вы породили сами. Не кто-то за вас, а вы сами. Сложная это в объяснении тема, но лучше всего такой вот образ, обычно я привожу в этих йогах, связанных с йогой иллюзорного тела, а также с йогой визуализации. Представьте, что весь мир – это гигантский океан, а вы – такой холодильник, плавающий в этом гигантском океане. И вы можете усилием своей воли из этого бесформенного океана замораживать такие объекты, таких форм, которые хотите видеть. И чем сильнее работает, значит, ваша эта морозильная камера, тем быстрее вы получаете то, что хотите видеть. Если по какой-то причине вам что-то не нравится, вы просто от этого места отключаете свою морозильную камеру, и она со временем, сама собой, тает и опять утекает в океан, как если бы ее не было. И вот так мы с вами, друзья, существуем из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. То есть то, что мы видим, мы наморозили за предыдущие существования. Я понимаю, да, что здесь, конечно, сразу же аналогия, какие мы были, отморозки, да, то есть такое наморозить еще надо постараться. Вот, но никто же не мешает нам, допустим, какие-то другие вещи, которые мы создали, убрать и сотворить их по-другому. Еще раз, друзья, я подчеркиваю, это касается как вашему личному телу, так и ко всей окружающей Вселенной. Конечно, самое такое примитивное возражение могут сказать, ну как так, наше тело нам досталось в результате там, генетической комбинации от мамы и папы. Чего здесь уже против ген не попрешь? То есть, что получили, то и получили. Но на самом деле, Андрюш, не надо вот этого делать, лучше сразу оставь в покое, потому что это будет очень плохо. А, хорошо, да. А то потом это смотреть нельзя будет. Ты лучше мне паузу делай, чтобы я останавливался. Потом это не вырезать будет из фильма. Значит, итак, возражение. Ну, что я могу сделать со своим телом, если оно мне от мамы и папы досталось? Более того, ученые утверждают, что все запрограммировано там в коде ДНК. Очень хорошее возражение. Да, действительно. Но, с другой стороны, мы знаем, что на протяжении эволюции код ДНК менялся, и мы видим с вами изменения форм. Сходите в палеонтологический музей, посмотрите, как там на протяжении последних миллионов лет менялись формы живых существ. Но ведь когда-то кто-то придумал эти формы. И вот при более детальном выяснении получается, что мы имеем отношение к формированию нашего ДНК в то время, когда мы жили в прошлой жизни. Вот так мы там прожили, что сами оставили тела, те тела унаследовали наши потомки, у них их потомки, а потом мы сами родились у своих же потомков, да, то есть и фактически получили то, что изначально сами и заложили. Это, конечно, такая очень наукообразное, примитивное объяснение йоги-визуализации. На самом деле все гораздо более фантастично. И вот этой фантастики мы чуть-чуть попозже коснемся. Кстати сказать, йога иллюзорного тела и сопряженная с ней йога-визуализация, она до известной степени объясняет, отвечает на вопрос, почему во Вселенной существует эволюция, эволюция тел, эволюция форм. Вот ученые на этот счет ничего не говорят. Ученые говорят, что это в результате каких-то стечений случайных мутаций вдруг образовывается какая-то особо удачная мутация, которая передается по наследству. Йога говорит, что да, такой механизм может также наблюдаться, никто не спорит, но все гораздо сложнее. Так как бы, собственно говоря, своим неким волеизъявлением мы программируем, то есть есть разумное начало в том, чтобы изменения произошли в нужную сторону. Еще раз я вас всех отсылаю в палеонтологический музей. Какая станция метро? Теплый Стал. Очень хороший. Рекомендую посещать его. И вы вдруг увидите, что если перебирать все возможные хаотичные изменения генома, то на это бы ушли миллиарды лет. Это уже раздел математики, который говорит, что если кидать в кости, так хаотично, да, попадешь, не попадешь, то уйдет очень много времени. В то время как мы наблюдаем, что некоторые виды внезапно возникают, буквально там за несколько, там, может быть, там тысяч лет. Раз, и что-то новое совершенно. Вот. И йога иллюзорного тела, как ни странно, отвечает на этот вопрос. Собственно говоря, мы сами творцы эволюции, даже не осознавая это. Наше высшее я – творец эволюции. Но вернемся мы. Итак, вся Вселенная, которую мы породили, это, по сути дела, та визуализация, которую мы с вами хотели увидеть. И здесь я за более такой подробной увязкой, что я имею в виду под понятием визуализации, отсылаю всех на сайт курс.openyoga.ru, чтобы вы там нашли соответствующий курс, который так и называется «Йога визуализации». Это когда вы пытаетесь представить себе что бы то ни было и работать вот с этим образом. Йога иллюзорного тела – это фактически, ну, можно назвать ее тибетским вариантом йоги визуализации. Можно до известной степени поставить знак равенства. Итак, все, что мы имеем, мы сотворили сами. Каким образом? А вот тем, что визуализировали себя в той форме, которую хотели видеть. Из этого следует вывод, что если сейчас нам эта форма не нравится, мы можем визуализировать себя в другой форме. И фактически время заставит полностью перестроиться и принять эту другую форму. Но как вы понимаете, что свою теперешнюю форму вы формировали очень-очень долго, поэтому не стоит ожидать, что если вы вдруг сядете там и начнете визуализировать себя большим слоном с большими ушами и хоботом, он у вас тут же отрастет. Нет. Как вы понимаете, вот эта вот продолжительность эволюционирования, она очень-очень долгая, даже вот у Homo sapiens. Почему я заостряю на это внимание? К сожалению, даже наша наука не избежала вот такого вульгарного представления об изменчивости форм. Не знаю, знают, многие из вас знают или немногие знают, но в Советском Союзе, допустим, была очень такая большая трагедия биологов, когда стал популярен такой как бы деятель, звали которого Трофим Денисович Лысенко, который фактически начал заявлять, что достаточно тот или иной организм поместить в новые условия, как этот организм моментально начнет видоизменять себя и приспосабливаться к новым условиям. То есть он полностью игнорировал понятие, значит, наследственности, понятие того, что информация кодируется в том числе и через ДНК. И было такое очень вульгарное, тупое желание выдать, ну, как бы, дать новые результаты. Под это дело Трофим Денисович подтащил марксистско-ленинскую идеологию, в результате чего огромное количество вполне достойных биологов оказалось в буквальном смысле за решеткой. И вот, в частности, академик Вавилов, значит, наш высочайший ученый оказался под этим, из-за этого в тюрьме, и в результате умер в тюрьме. Ну, а сколько других погибло? То есть, опять же, для чего это хочу сказать? К сожалению, вот сейчас, в частности в России, идет такая волна эзотерщины, не совсем вменяемой, где иногда такие фантастические, как сказать, вещи, якобы от йогов пришедшие, озвучиваются, что невольно начинаешь сравнивать это все вот с временами мракобесия, типа лысенковского. Итак, вы должны понимать, что если вы покупаете где-то в магазине книжку, скажем, по йоге визуализации, и вас начинают уверять, что достаточно там встать перед зеркалом и визуализировать себя каким-то, что уже там на пятый день у вас пойдут изменения, то это, конечно же, не так. На все требуется время. И поэтому, ну, знаете как, вы должны очень аккуратно с йоговскими знаниями, которые до нас доходят, общаться, чтобы мы сами не превратились в мракобесов. Тем более будет обидно, если мы с вами превратимся в мракобесов И по той простой причине, что у йоги визуализации, у йоги иллюзорного тела есть вполне конкретные, очень мощные инструменты, которые, ну, конечно же, может быть, там на уровне генетики вас не изменят, но вот на уровне более тонких составляющих ваших представлений о себе, вы там можете с помощью этих методов сделать чудеса. Ведь действительно, наше физическое тело – это всего лишь контейнер, в котором плещется клубок из наших мыслей, страхов, намерений, желаний, представлений. Непонятно, из чего это все сделано. Вот вы видите себя во сне, да? Вы видите себя вот в каком-то образе. Понятно, ваше физическое тело спит. А вот этот ваш образ, он как живой. И в йоге для этого вводятся такие понятия, как тонкое тело и причинное тело. По сути дела, во сне вы себя видите в тонком теле. Или по-другому, ваше физическое тело – это всего лишь сосуд, в котором налито ваше тонкое тело. И вот если, допустим, визуализация изменить свой генотип или структуру гена можно, но на это уйдет очень и очень и очень много времени, то вот, допустим, работать с внутренними структурами тонкими уже гораздо быстрее получается. А так как мы с вами в основном живем вот в мыслях, эмоциях, страхах, представлениях, то для нас на самом деле даже более важно, чтобы изменилось тонкое тело, чем грубое. Если грубое тело у вас более или менее в порядке, то на самом деле это совершенно уникальный, замечательный инструмент, дабы не знать ни в чем, что называется, проблем. То есть, в конце концов, вот есть там у нас, не буду даже об этом. Да, так вот, та часть йоги иллюзорного тела, йоги визуализации, которая будет работать с вашими мыслями и представлениями о себе, это поистине очень быстрые методы. Ну, конечно же, опять же, из песен слов не выкинешь, если вы продолжаете себя, если начинаете применять визуализацию, то хотите вы того или не вы хотите, но вы в том числе влияете, вероятно, и на генетический код. Каким образом, друзья, не спрашивайте меня, я не знаю. Это на самом деле вопрос к ученым. Сейчас они уже над этим бьются, как там эта информация передается, как она... Почему есть вот действительно это поступающее движение в эволюции? Почему мы приспосабливаемся? В конце концов, почему мы вырабатываем иммунитет? Эти механизмы есть, но, опять же, это вопрос к ученым. Но на самом деле, друзья, в йоге визуализации или йоге иллюзорного тела есть куда как более еще мощные моменты, связанные с тем, что мы все, друзья, с вами смертны. Наше тело когда-то рождено, оно проживает славную жизнь. Йоги рекомендуют всем жить долго и счастливо, то есть не спешить умирать. Вот. Но рано или поздно наше тело изнашивается, и мы с вами умираем. И вот в такие моменты, как момент смерти, или в момент после того, как мы умерли, вот те инструменты работы с нашими визуализационными образами чрезвычайно сильно помогают нам избежать многих негативных последствий и выбрать себе следующее рождение более удачно. Я напоминаю вам, в йоге считается, что все мы умираем и вновь рождаемся, поэтому в этом смысле акцент смещается на то, а где ты будешь жить в следующей жизни. То есть проживи эту жизнь хорошо, чтобы не родиться где-нибудь там на окраинах цивилизации, в каком-нибудь там лесу, где там дикие звери ходят, и ты там полудикий человек, полон, и жизнь ваша полная лишений. Вот. Конечно, желательно родиться где-то в духовном месте, где вы могли бы там заниматься самопознанием, самосовершенствованием. Так вот, очень много что будет зависеть от того, умеете ли вы пользоваться вот этой йогой иллюзорного тела или йогой визуализации для трансформации себя. Но еще раз вам хочу сказать, это обоюдоострый меч. Вы, собственно говоря, не можете четко для себя определить, где заканчивается ваше тело и начинается окружающая Вселенная. В этом смысле весь мир внешен по отношению к вашему высшему «я». Вот в книжках западных психологов или просто философов вы можете найти такие высказывания, что вот якобы есть внешний мир, он грубый там, или какой-то там несовершенный, а вот якобы есть мой внутренний мир, полон какого-то, полон духовности, полон чего-то там на свете, и делается попытка противопоставить ваш внутренний мир с внешним миром. Так вот, на самом деле это очень бесперспективное занятие. Если рассматривать ваше высшее «я», то и ваш внутренний мир, и ваш внешний мир, они одинаково внешне по отношению к вашему высшему «я». То есть, или по-другому. Вот по отношению к этой большой морозильной камере, которая замораживает как ваше тело с вашим внутренним миром, так и весь окружающий внешний мир. Так вот, по отношению к этой морозильной камере все внешнее. И теперь следующая такая вот аналогия, чтобы вы немножко как бы начали привыкать к терминологии. Вот мы говорили, что вот морозильная камера замораживает. А что же это за такой за холод, который замораживает? Ну, в йоге дается несколько другое понятие, понятие праны или нашей жизненной силы, которая тем и занимается, что формирует наши тела, наши представления о себе, а также все, что мы видим вокруг. Источник праны – наше высшее «я». То есть у каждого из нас, друзья, есть высшее «я», которое неуничтожимо, невыразимо, ничего о нем сказать нельзя, оно выше, чем слова, понятия и представления. Оно никогда не было рождено, оно никогда не умрет, оно всемогуще, оно полно самых замечательных сил. Но вот только лишь одна беда, друзья, мы с вами его не осознаем. Это наше высшее «я» обладает такой способностью, оно как бы генерирует прану. Прана – это возможность что-то менять, что-то творить, это возможность что-то познавать. Или по-другому, это та вещь, которая может проявиться либо как импульсы энергии, изменяющие мир, либо как импульсы сознания, с помощью которых мы постигаем мир. Так вот, источник праны – это наше высшее «я». И с помощью праны мы как раз и формируем свои тела, мы и формируем весь окружающий мир. Если у вас праны много, то вы можете это делать достаточно быстро и после себя оставлять более яркий след в жизни. Если праны у вас мало, то вы это делаете с трудом. Ну, действительно, вы знаете из истории, что есть личности, которые после себя оставляли очень заметный след в истории. То есть это либо великие там какие-то ученые, полководцы, политики, кто угодно. В то время как другие люди после себя не оставляли след. С позиции йоги объясняется все достаточно просто. То есть выдающиеся люди, они имеют больший запас праны, и у них большая возможность изменять мир, чем у всех остальных. И вот теперь еще раз, друзья, одна из самых тяжелейших будет тем для вас, чтобы понять тибетские йоги и связать их с индийскими йогами. Это вопрос терминологии. Дело в том, что вы в буддизме, в тантрическом буддизме, не найдете понятия высшего «я». То есть ни в текстах, ни из самадхи. Лучше туда, на задний план, ну, передо мной, зачем же позы делать? Лучше на... там, друзья, в конце, чем угодно занимайтесь, только матом не ругайтесь громко. Да, так вот, вот это очень сложная будет вещь, когда вы будете читать тексты тибетских йог, там вы не найдете понятия высшего «я». Впрочем, также вы там не найдете понятия абсолюта или первопричину, которая создала весь мир. Значит, это, к сожалению, сыграло очень дурную службу с тантрическим буддизмом. Многие стали считать тантрический буддизм или вообще буддизм формой атеизма. И это привело к большой путанице. Если вы встретите кого-нибудь там из тантрических буддистов и начнете спрашивать, а есть ли там у тебя высшее я? Он скажет, нет, нету. А что же у тебя там внутри есть? Ну, последует такая цепочка рассуждений о том, что внутри меня там какая-то пустота, что я пустотен и что-то еще в этом духе. Вы можете задать следующий такой коварный вопрос. Ну хорошо, если в тантрическом буддизме есть, скажем, институт Далай-лам, который перерождается. То есть умирает старый Далай-лама, рождается новый. Ну или какой-либо другой лам. То вопрос, если высшего я нет, то что же рождается тогда? Что передается от одного к другому? И почему мы говорим, что есть преемственность, скажем, при перерождении от одного, ну как, лама, Далай-лама... Считается, что Далай-лама 14, это Далай-лама 13, а 13 это 12 и так далее, и так далее. Если выясняется, что высшего я нет, что ж тогда там передается из поколения в поколение, точнее. Очень тяжелый для неподготовленных лам. Подготовленные ламы, конечно, улыбнутся и все очень вам красиво расскажут. Действительно, противоречия нет. Дело в том, что понятие нашего высшего я настолько... таинственно абстрактно, что нельзя придумать каких бы то ни было прилагательных. И вот и начинаются эти игры в слова «пустота» или «светящаяся пустота» или так далее и тому подобное. Но вы должны понимать, что, к сожалению, очень большое количество людей, в том числе и претендующих на то, что они изучают тибетские йоги, к сожалению, этого не понимают. Они запутаны сами и они сеют запутанность вокруг себя. Поэтому, если вы встретите таких людей, и у вас будут возникать, ну, как бы, сомнения в адекватности тибетских йог, пусть этих сомнений не будет. Йоги действительно адекватные. Йоги очень грамотные. Это просто последователи, к сожалению, иногда практикующие тибетские, или, как они говорят, практикующие тибетские йоги, не совсем во всем разобрались. Вот. Значит, замечательно. Теперь давайте мы еще раз основную идею эту обрисуем. Итак, если у вас есть ваши тела, то по сути дела это те тела, которые вы когда-либо визуализировали, и по сути дела это иллюзорные тела. И если же вы начинаете с помощью визуализации творить себе другие тела, то, по сути дела, нет разницы. И там иллюзия, и здесь иллюзия. Но с другой стороны, для вашего самопознания иногда гораздо приятнее сотворить себе какое-то тело, иллюзорное, и с помощью него решить те или иные свои заблуждения и прийти к самоосознанию, то есть выйти на качественно новый духовный уровень. И это очень-очень полезно. Кроме того, в результате своих каких-то действий мы порождаем иногда целый клубок кармических противоречий, который на уровне обычной жизни очень тяжело безболезненно развязать. А вот с привнесением фактора иллюзорного тела бывает очень легко это все развязать. И это уже практически такие моменты. Значит, я сейчас хочу выслушать от вас вопросы, прежде чем мы с вами начнем для начала изучать если угодно, первоисточник, а именно йогу иллюзорного тела, так как она была представлена в книге Эвенса Венца «Шесть йог Нарупы». Есть ли у кого вопросы? Да, пожалуйста. У заочников.
Анна Хасоя, Япония.
Да.
Что будет, если визуализация разных людей по отношению к одному и тому же объекту будут совершенно разными?
Да, значит, что случается, если визуализация разных людей по отношению к одному и тому же объекту разная? И вообще, как такое может быть? Перед этим мы с вами вроде как сказали, что каждый из нас живет только лишь в том мире, который построил сам. А тут вдруг выясняется, что ведь живем-то мы, знаете, еще с другими живыми существами, которые также обладают этой способностью выстраивать свою личную вселенную так, что они тоже живут в том мире, в каком хотят. Как же вообще так получилось, что мы все свободны, живем в мире, в том, который построили сами, более того, строим согласно своим волеизъявлениям, и в то же самое время есть какие-то точки соприкосновения между нами. И что будет, если, допустим, возникнет конфликт в том, как строить мир дальше? Это очень серьезный философский вопрос. Всех интересующихся более такой, знаете, детальной проработкой, я отсылаю к курсу лекций, опять же, йоги визуализации, а также была у нас серия лекций, она называлась «Йога и свобода». Но если в двух словах и просто объяснять, ситуация следующая. Да, действительно, вы построили всю окружающую вас вселенную сами, и тех людей, которые также могут строить свою вселенную сами, вы сами же и пригласили. Вы знаете, подобно тому, как, конечно же, вы можете сами сесть и придумывать, как построить себе виллу загородную, а можете пригласить архитектора, который за вас продумает и построит. И это, как правило, всегда более выгодно с точки зрения как вашей личной свободы, так и с точки зрения вселенной архитектора. Вы получаете то, что хотите, новый дом, архитектор получает то, что он хочет, возможность творчески реализоваться. И на самом деле в этом и заключается одна из самых таинственных вещей в этой вселенной, а именно такое понятие, с которым мы будем работать, понятие майи. Есть такая вещь, майя, это та вещь, с помощью которой была сотворена вся наша грандиозная вселенная. Эта вещь позволяет без нарушения свободы воли двум свободным живым существам сосуществовать буквально друг с другом и выстраивать общий мир на пересечении, оставаясь при этом свободными. То есть, или по-другому. Если у вас, допустим, сейчас возникает конфликт с другим живым существом, то, во-первых, вы должны вспомнить, это другое живое существо вы сами пригласили в свою личную вселенную. Друзья, вот вы сейчас включите телевизор, сегодня вечером придете, включите криминальные хроники, и вам скажут, вот там, значит, маньяки-убийцы, там какие-то там казнокрады, там или прочие персонажи, которые вам, может быть, совсем не нравятся. И вот сам факт того, что вы о них знаете, говорит вам, что вы их когда-то пригласили в свою вселенную. Или, может быть, вы пригласили ушлого журналиста, который начинает из мухи слона надувать и придумывать уже, знаете, лишнего маньяка, лишнего убийцу. Почему? Чтобы поднять рейтинг передачи и больше заработать на этом денег. Это тоже, это нюансы, но так или иначе, кого-то из них вы точно пригласили. Теперь дальше. Вам не нравится, как себя ведут те, кого вы пригласили. Если вы волеизъявите, то с течением времени они уйдут из вашей вселенной, и вы в принципе не узнаете, что они есть. Знаете как, параллельные вселенные, не пересекающиеся. Но на это уйдет время. А если же вы не хотите их прогонять, но, с другой стороны, хотите скорректировать все то, что они волей изъявляют, то вот здесь это как бы уже война визуализаций. И если в двух словах говорить, чем ближе каждый из вас к осознанию своего высшего «я» или источника сил, тем сильнее будет визуализация, и ваша визуализация начнет побеждать. В древних ведах и в текстах, комментирующие веды, есть такое сравнение. Представьте, что вы сталкиваете два камня. Один обычный камень, другой камень из земли, рыхлый. Что при столкновении произойдет? Произойдет следующее. Рыхлый камень развалится, а обычный камень останется. Так вот, подобно этому, если сталкиваются визуализации двух людей, один из них ближе к своему высшему «я», а другой дальше, то побеждает визуализация более сильная. И фактически в какой-то момент времени мы наблюдаем войны, борьбу политических партий, там, конкурентную борьбу и так далее, и так далее. Это когда две визуализации начинают сталкиваться, приходить в противоречие. И побеждает только лишь та, которая сильнее, а сильнее та, которая ближе к первоисточнику. Грубо говоря, у кого морозильная камера сильнее, значит, у того и визуализация прочнее. Но обратная, вы помните, да, согласно там законам термодинамики, обратная сторона любого холодильника – это вырабатывание тепла. То есть, если вы это тепло будете направлять на чужую визуализацию, чтобы она ее расплавила, то она ее расплавит. И уже другому живому существу надо уже свой холодильник, значит, это на полную мощность включать, чтобы противостоять. И фактически в этом смысле идет как бы война визуализаций. Я вижу, что Вселенная должна быть добрая, гуманистическая, открытая, где, что называется, все люди занимаются самопознанием. Какой-нибудь делец продажный видит мир полон, значит, этой коррупции, фальсифицированной пищи, значит, подтасовок на выборах там и так далее и тому подобное. Да? Почему? Ему комфортно жить в той вселенной. Он придумал, что для него так лучше. Имеет право? Имеет право. Кто-то, скажем, бандит какой-то, вообще визуализирует свою вселенную, что называется, по понятиям, как на зоне. И, безусловно, видит себя во главе этой пирамиды. Да? И вот, понимаете, получается так, что на каком-то этапе наши визуализации, они начинают сталкиваться лбами. Ну, не хочу я, чтобы в России было как в большой зоне. Ну, не хочу и все. Вот хоть что ты делай. Да? И, понятно, начинаю противостоять этому. И той другой стороне надо прилагать усилия. Потому что есть фактор недовольный. Какой из этого выход? Выход следующий. Либо мы разойдемся во Вселенной, скажем, в следующей жизни, я вот всю жизнь боролся в этой жизни с такими персонажами, а в следующей жизни буду рожден там, где в принципе даже поблизости нет намека там ни на какой криминал, ни на какие зоны. Вот. Либо та или иная ситуация должна признать себя побежденной. Вообще говоря, друзья, опять же, это очень такая тяжелая ведическая тема. В древние ведические времена проводились диспуты, когда в одно место приходили, скажем, несколько брахманов и начали вести диспут на тему того, как устроена Вселенная. Знаете, это по аналогии, наверное, с нашими реальными этими ток-шоу, которые по телевизору показывают. Вот приглашают разных политических деятелей, и они давай, значит, отстаивать свою точку зрения. Сейчас это заканчивается ничем. А вот в древние ведические времена было куда как все серьезнее. Если ты проиграл в диспуте, то ты должен был либо признать себя учеником, либо покончить жизнь самоубийством. Точнее, еще даже по-другому. Перед началом диспута более сильная сторона произносила настолько могущественные мантры, которые звучали примерно следующим, что если ты там врешь, если ты не прав, да покинет тебя жизненные силы, да упадешь ты замертво тут же. И вы знаете, падали. Падали замертво. То есть, знаете, такими... Я так понимаю, что современные бы политики в ведические времена не выжили, вымерли бы, да, как вид бы вымерли. Но, видите, времена изменились. А вот отголоски вы можете найти вот в этих текстах, древних текстах, во времена Сатья-Юги и, значит, эпохи правдивости. Попробуй, скажи неправильное слово. Тут же, если находился брахман, который говорил, да вы, батенька, врете, это было равносильно разрушению визуализации другого человека, а по сути дела его смерти. Ну, то есть кто-то, представляете, да, вот на этот его маленькую морозильную камеру с его намороженными, отмороженными формами, да, кто-то, значит, из огнемета начинал постреливать, да, там мало чего оставалось, все опять расплавлялось, да. Вот, но времена меняются, как утверждается, значит, в этих древних текстах, сейчас более все безнаказанно проходит. Но вот, и, кстати, к слову говоря, чуть попозже мы коснемся этого, есть такая очень сильная связка между йогой визуализации, ну или йогой иллюзорного тела и мантра-йогой. Друзья, если вы научитесь в этой жизни не врать, ну это не значит, что вы всегда должны говорить правду, понимаете? Две большие вещи, понимаете, да? Не врать, потому что иногда можно сказать правду и принести очень много страданий этой правды. А вот если вы научитесь в своей жизни не врать, то, как написано в йога-сутре Патанджали, йога-сутрах Патанджали, у вас рано или поздно откроется сверхспособность. В дальнейшем, что бы вы ни сказали, оно автоматически будет истиной. Даже если вы с бодуна что-то сболтнули. Вот. То есть сказали, совершенно не подумав. Вот почему, опять же, такая очень... Тема интересная, в древневедических текстах считалось, что нельзя, ну, как бы раздражать йогов, достигших высот в йоге. Потому что можно так ему надоедать, на нервы действовать. Он тебя куда-нибудь как пошлет, а все, что он озвучивает, значит, обладает способностью тут же свершаться, и вы как пойдете туда, куда он вас пошлет. Вот. И будет иногда не совсем интересно. Вот. Поэтому фактически война визуализаций идет каждую секунду, каждую минуту. Ничего в этом страшного, необычного нет. Это фактически такой, знаете, процесс стройки и перестраивания вашей личной вселенной, когда вы кого-то приглашаете, потом наоборот стараетесь их выгнать. Ну или знаете, как в семье. Сперва там юноша и девушка увидели друг друга, влюбились, визуализировали жить в гармонии и в счастье, начали вместе жить, а потом взгляды на жизнь стали расходиться. Один визуализирует одно, другой другое. И ой, к чему это приводит. Сперва к войне визуализации на уровне слов, потом битой посуды, а потом под конец волеизъявляют разойтись, как в море корабли, то есть чтобы личная вселенная одного не знала о существовании личной вселенной другого. Хотя до этого друг друга призывали. Так, есть ли вопросы еще? Да, пожалуйста. Да.
Если в войне визуализации у одной стороны меньше уровень самосознанности, но их больше.
Ой, сложный вопрос для меня. сложный вы, ну, знаете, помните, это формула любви, ну, ты боярин, задачи, как там было сказано, задаешь. Сложно мне сейчас навскидку поразмышлять, да. Да, очень хорошее замечание, друзья. Мы с вами живем все в том уголке Вселенной, где достаточно жестко соблюдается закон причины и следствия, или он же закон кармы. То есть у нас линейно развивающееся время, и у нас сперва вчера было, потом сегодня, а потом только завтра, а никак не вперемешку. Вот так устроена та часть Вселенной, где мы с вами живем. Но Вселенная, на самом деле, друзья, как учат нас древние тексты вед и йоги, очень сложная вещь. И есть такие уровни существования, как вам сказать, где, строго говоря, нет понятия времени. Вневременное существование. В конце концов, высшее я каждого из вас выше, чем понятие время и пространство. Это вы только проявляетесь в этом мире через свои тела, во времени и в пространстве. Но ваше высшее я вне времени и пространства. И, конечно же, йоги, древние йоги, дали нам методы, как использовать тот факт, что ваше высшее я находится вне времени и пространства, дабы помочь вам справиться со всеми трудностями, которые наблюдаются внутри времени и пространства. И в йоге есть такое понятие «быстрые методы в йоге». Это те методы, которые исключают фактор времени. Где конечная цель и средства достижения конечной цели совпадают. И абсолютно правильно было замечено, йога иллюзорного тела в тибетской йоге или йога визуализации, это более в индийских йогах, это один из очень мощных инструментов из арсенала быстрых методов. То есть абсолютно правильно было замечено, все наши визуализации, которые мы видим, себя, окружающий мир, это кармичные визуализации. То есть была причина, следствие, причина, следствие, причина, следствие. А вот теперь представьте, что вы возьмете визуализацию ниоткуда, не под действием причины, следствия. Или по-другому, придумайте просветление, или придумайте самадхи, или придумайте себя как воплощение абсолюта первопричины бытия в той или иной форме. Имеете право? Да, имеете. Почему имеете право? Потому что у вас высшее я запредельно и абсолютно свободно. И вот если вы вдруг начнете, значит, использовать визуализации, знаете, по принципу не почему, а просто волеизъявляю, то вы, ой, как можете резко двинуться в сторону своего духовного развития, но при этом, друзья, не отменяя закон кармы. Потому что иногда создается впечатление, что вот такими быстрыми методами вы как бы перечеркиваете действия причины и следствия. Нет, такие номера не проходят в этом уголке Вселенной, но будет другое наблюдаться. Как бы карма сама по себе, а вы сами по себе. Вот это сделать можно. Вот, и на это много что-то, на это много, ну, практик и техник построены. Значит, поэтому и даются некоторые такие визуализации, которые в этом смысле внекармичны, и которые резко ускоряют ваше духовное развитие. Или более аксиоматично, если сказать, вы все построили себя и окружающую Вселенную по каким-то правилам и законам, которые сами волеизъявили. Вы волеизъявили, да будет так-то, так-то и так-то. И все вокруг вас попало под действие этих законов. И вы сами попали под действие этих законов, потому что считаете себя телами, считаете, что вы вот внутри причины и следствия. Но законы вы придумали и волеизъявили, немножко не подумав, неграмотные, глупые законы. Вы придумали страдания, вы придумали криминал, вы придумали насилие. И теперь сами вынуждены с этим сталкиваться. И хорошо бы сейчас нам с вами придумать качественно новые законы, чтобы все наши последующие жизни попадали под действие этих новых законов, чтобы наши новые визуализации, наши новые иллюзорные тела уже были сформированы под действием этих новых, хороших, продуманных законов. Значит, чтобы не было страданий, чтобы не было негатива. Йога утверждает, как тибетская, так и индийская, что это возможно и что это нужно делать. Раньше начнете, раньше получите. И по сути дела, это такой, считается в йоге, ключевой эволюционный момент, когда человек вдруг осознает, что для того, чтобы развиваться дальше, ему не нужны страдания, а достаточно всего лишь радости и счастья. Вот пока мы были с вами в телах животных, до тех пор, пока мы визуализировали себя, иллюзорные тела животных и жили в них, как утверждает йога, сделать это трудно или вообще невозможно. Но как только мы благодаря положительной карме получили тела людей, у нас есть возможность в дальнейшем построить качественно другую свою вселенную, в которой мы живем, где нет страданий, нет ничего отрицательного. Йога дает нам указания, как к этому приблизиться. А именно, эти указания выливаются в первую очередь в так называемые три принципа йоги. Значит, всех интересующихся я отправляю на сайт kurs.openyoga.ru. И многочисленные практики, которые бы ускорили разрушение старой ненужной визуализации или иллюзорного мира и сотворение нового, пусть иллюзорного, но сделанного на других законах. Вот я хочу подчеркнуть, что этот новый мир, который вы можете с помощью визуализации создать, он, по сути дела, такой же иллюзорный. Потому что не иллюзорно только лишь ваше высшее «я» и первопричина, породившая Вселенную. Все остальное на самом деле игра. Игра воображения, игра волеизъявления, сплетение кармических тенденций. Есть еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Что-что? Да, да, давайте, друзья, те, кто вопрос, пожалуйста, ко мне.
Светлана, группа Астра. Вопрос такой. Если мы визуализируем с частицей «нет», то есть «не хочу, чтобы было то-то, то-то, то-то», насколько это действует или не действует в эзотерике? Много об этом сказано, но хотелось бы узнать, что говорят первоисточники, что говорит именно йога.
Нет, ну, друзья, понимаете, здесь же не вопрос... Не вопрос «нет», вернее, как «не» или «да», не в частичке «не» или «да», а вопрос волеизъявления. Вот «хочу, чтобы было так-то и так-то». А как вы сформируете это «хочу» с помощью, значит, одних оборотов речи или с помощью других оборотов речи, это, по сути дела, ну, как вам сказать, вещь, конечно, все-таки достаточно важная, но не первостепенная. То есть я могу сказать, по-разному можно как бы оформить свое волеизъявление. То есть иногда, конечно, нам легче сконцентрироваться на чем-то утвердительном, нежели отрицательном. Потому что на отрицательное идет как бы двойная затрата умственной энергии. Сперва что-то сформировать, а потом сформировать это же самое с частичкой «не». Двойная работа. Вот. А можно с самого начала сформировать в таком утвердительном, вот хочу, чтобы было так-то. Да? Там можно сказать, что, ну, не знаю, разные примеры придумать. Вот. Но принципиально это не решает, это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос, что это в воле изъявили. Вот так оно и все. Точка. Угу. Да, пожалуйста. Да, ничего.
Вопрос такой, когда идет борьба визуализации, и я, мое, например, самоосознанность, она сильнее, и я намеренно визуализирую что-то, и тем самым разрушаю визуализацию другого. Насколько это вообще уместно? Это нарушает его свободу? Это может быть, извините за голос.
Нормально, нормально.
Не дать человеку духовно вырасти, не набить там шишек или еще чего-то.
Да.
Насколько это вообще приемлемо?
Да, очень хороший вопрос, спасибо. То есть, если визуализации, реальный инструмент в наших руках, то есть ли вероятность того, что мы кому-то причиним вред этой визуализации? Да, друзья, колоссальнейший вред вы можете принести своей идиотской визуализации. Знаете, вот я даже сейчас приведу пример такой, знаете, более жизненный. Включил я тут как-то телевизор, показывают сериал для подростков, школьников. А сценарий придумал, кто на сценарии придумывает? Я не знаю, друзья, кто на сценарии придумывает. Вот. Но вот он, я не знаю, там в носу ковырялся, или не знаю как, да, у него там и криминал, и порча из глаз. И что, полный набор, друзья, это все для детишек. Представьте, это его визуализация. Что такое любой сценарий любого фильма? Это сидит там Никита Сергеевич Михалков и визуализирует. А как оно было во время войны? Сам тогда он не жил, но книжек много поначитал, значит, и потом проанализировал, что будет интересно, неинтересно. Ему показалось, что было именно так. Вот захотел он, чтобы было именно так. Написал сценарий, вбухал денег, снял фильм. И вот этот вот, знаете, как такая машина, как, знаете, как штамп такой по головам. Бац-бац-бац-бац, всем представление. Бац-бац-бац-бац. Точно так же действует... Я не хочу сказать, что он что-то там неправильно визуализировал или правильно. Но он в это вложил. И это стало фактором силы. Это то, что в коммунистические времена называли пропаганда. Понимаете, да? Пропаганда и агитация. Или... Сейчас современный мир, скажем, пиар-технологиями. Как взять какое-нибудь дерьмо, какое-нибудь там химическое, и снять такой ролик, представляя, что это там выжатый сок чего-то там, да, на самом деле химия сплошная, или там, и так далее, и так далее. Точно так же действуют политики. Все, это не... Иногда заведомо... хотят они получить такой результат. Иногда по своей глупости. Вот он считает. Вот я помню, маленький был. Опять же, такое вот воспоминание. Значит, выходишь во двор, там, ребята там, самые разные люди, да, у кого-то там брат из зоны вернулся. И вот он начинает рассказывать, типа, ребята, я вас сейчас жизни буду учить. И начинает, значит, свой опыт в зоне рассказывать, как если бы так был сделан мир. А маленький ребенок, вот ему говорят, что вот там, да, все по понятиям, все. И невольно ты действительно начинаешь верить, что мир так сделан. И невольно ты хватаешь эту визуализацию и начинаешь ее поддерживать. Или, допустим, астрологический прогноз вы читаете. Вот вы читали, жили себе беззаботно, надо же было, вам под руку попался, да? Это чья-то визуализация. Что Уран, Нептун и Плутон вошли в противоречие именно с вашим знаком зодиака. И все, у вас уже все плохо. А потом, знаете, вы начинаете выяснять, а ведь ни про Уран, ни про Нептун, ни про Плутон астрологи еще в средние века ничего не знали, таких планет просто не открыли тогда, да? А уж если говорить про источник всех этих знаний, там каких-нибудь вавилонян или, значит, вот территорию, где там шумеры были, да? Они ни сном, ни духом не знали, что есть такие планеты. А уж действия их на людей, тем более они об этом не догадывались. Значит, нашелся кто-то более ушлый, уже в наше время, прошу прощения, репу почесал, почесал. О, Уран, Нептун, Плутон. И придумал что-то свое. Придумал свою визуализацию. Мы прочитали эту визуализацию, некритично ее восприняли. И начали замораживать свою вселенную по этой программе, которую кто-то придумал. Вы помните, как это называется? Еще раз, красиво это называется пиар. Раньше это называлось пропаганда. А если своими именами называть, это зомбирование и программирование. Да? Знаете, это анекдот такой был, объявление в газете. Зомбируем, программируем дорого. Цена дорого. Вот, поэтому, конечно, друзья, будьте осторожны со своими визуализациями. Вы можете под действием страха что-то визуализировать. Допустим, жена под действием страха потерять мужа начинает визуализировать какие-то сцены измены ей. В ней ревность страшная просыпается на пустом месте. И она уже видит, как ее, значит, благоверный супруг ей изменяет, уже вообще плохо ей становится. Хотя этого нет во Вселенной. Это та визуализация, которую она придумала. И сколько всего, друзья, сколько всего отрицательного. Поэтому, как быть с визуализацией? Значит, слава Богу, йога дает нам достаточно четкий и однозначный метод, что визуализировать, а что не визуализировать. Нашел он свое отражение в так называемом йоговском алгоритме принятия решений. То есть прежде чем что-то визуализировать, проанализируй это на предмет. Не будет ли нарушаться первый, второй, третий принцип йоги? Как это соотносится с твоим долгом? И самое главное, как это соотносится с твоей свободой? Вы помните, йога – это та наука, которая должна делать вас свободнее. Если кто-то дает вам визуализацию, и вы начинаете ее практиковать, в результате чего ваша свобода сокращается, йога рекомендует вам выбросить эту визуализацию, значит, если можно обойтись без нее. Поэтому общие указания. Стараемся соблюдать первый, второй, третий принцип йоги. Или своими словами, вы должны быть добрые, вы не должны причинять вред никому. Вы должны быть разумными, вы должны соблюдать этот механизм осознания причины и следствия. И если вы идете быстрыми методами, вы должны делать такую визуализацию, чтобы страдания этого мира сокращались, а не увеличивались. Вот. Да.
Можно?
Да, да. Тогда сюда поближе.
Ну тут я даже не имела в виду плохие визуализации. Например, я визуализирую. Желаю кому-то счастья, что его жизнь меняется к лучшему. А ему бы шишки набить и наоборот как-то духовно вырасти, и его бы свобода увеличилась. Но я, как бы, например, если у меня получилось, я изменила его жизнь к лучшему, но он не приобрел опыта.
Это уже следующий вопрос, то есть последствия от ваших визуализаций. Да? То есть как грамотно пользоваться визуализацией, чтобы были грамотные моменты следствия. На самом деле йога-визуализации, как и любые визуализации, как и любые действия, попадают под раздел карма-йоги. И согласно положению карма-йоги, вы помните, да, что вы должны сделать все от себя зависящее, исполнить свой долг. Если ваш долг, ну, грубо говоря, человеку помочь, то уже вовсе не ваш долг думать, а как эта потом помощь вывернется. Это уже не ваше дело, это не ваша вселенная. То есть вы должны выполнять свой долг. Значит, соответственно, согласно первому, второму и третьему принципу йоги. продумать, просчитать, как оно все будет потом, во-первых, вы не в состоянии, по одной простой причине, что другой человек, в отношении кого вы все продумываете, на самом деле свободен. Это вам только кажется, что вы знаете о нем все. Или можете прогнозировать его дальнейшую траекторию. А может, самым волшебным образом у него все по-другому изменится. И вы тут ни при чем. Он может просто волеизъявить в своей личной вселенной, все поменять. И думать надо в первую очередь о себе, чтобы у вас совесть чиста была, а не о том, что вы начинаете кого-то перевоспитывать, в отношении кого у вас нет никаких полномочий. Только лишь если в случае, когда человек сам делегировал вам полномочия о нем думать, только в этом случае вы должны, значит, соответственно, оценивать последствия. Ну, к примеру, если вы родитель, и к вам пришли дети, то самим фактом, что они у вас родились, они дают вам полномочия их воспитывать и думать за них, что для них будет хорошо, что плохо. Ну а если это совершенно случайный человек к вам подошел, или просто ваш друг, вот у вас есть какие-то точки соприкосновения, но только лишь вот в какой-то определенной области, а на всю оставшуюся жизнь он вам не дал полномочия распоряжаться своей свободой, то вы не имеете права залазить на его территорию свободы. И вот, к слову сказать, я вот здесь приводил пример мужа и жены. Муж и жена, как правило, если они живут вместе, то это вовсе не значит, что жена стала рабовладельцем, значит, мужа, или муж, значит, полностью подчинил себе жену. Нет. Есть какая-то часть, ну, как бы, действительно их общая, а есть какая-то личная свобода. Почему? Потому что, в конце концов, в предыдущих жизнях у них были совсем другие мужья и жены. Совсем другие. То есть какая-то вещь, на которую мы не имеем права никак претендовать. Ни в семейной жизни, ни на работе, ни на улице там со случайными людьми. То есть, еще раз, но это в большей степени раздел карма-йоги, то есть последствия своих поступков. Значит, я бы все-таки хотел приблизиться ближе непосредственно к методикам. Я все-таки хочу, чтобы вы вышли с этого семинара хоть с какими-то реальными инструментами в руках. Поэтому, если непосредственно, по моим словам, вопросы... Да. Нет, а как? Все очень прекрасно. А почему здесь может быть какая-то несостыковка? Ну вот этот человек в предыдущей жизни волей заявил, да буду я рожден в следующей жизни, да буду я подлый, да буду я, значит, мелочный и гадкий, но при этом буду выглядеть красиво, респектабельно, значит, вот, и великолепно. Это же одно другого не исключает. Это же не прямо противоположные же вещи, это разные же слои. Другой разговор, что даже получив красивое тело, и когда ты начинаешь вести себя некрасиво, то понятно, что эта красота начинает как-то искажаться. То есть, ну, там тоже понятие красоты вообще неуловимое. Понятие красоты – это что-то высшее, и есть свои нюансы там тоже так же. Вот. Иногда даже говорят, что там типа не дьявольски красив, а как вот красив в своем пороке, понимаете? Такой там иной раз прожженный какой-нибудь махинатор, да, что вот с какой стороны не посмотри, вот он такой совершенный в своем, значит, этом негодяйстве, да. Эталон негодяйства, да? Есть вопросы еще, друзья? Значит, маленький перерыв у нас, и затем мы продолжим.